Глава 12. Весну, лето и осень Юджин и Анжела провели частью в Александрии, частью в Блэквуде. Болезнь и необходимость покинуть Нью-Йорк помешали Юджину пожать лучшие плоды своих успехов на поприще искусства. Мосье Шарль и многие другие лица проявляли к нему большой интерес и охотно устраивали бы ему чествования и приемы. Он мог бы много бывать в обществе, но его нынешнее душевное состояние не располагало к этому. Он сделался чрезвычайно угрюм, часто заводил разговоры на самые грустные темы. Жизнь представлялась ему в высшей степени печальной, а люди все без исключения дурными. Жадность, бесчестность, эгоизм, зависть, лицемерие, клевета, ненависть, воровство, прелюбодеяние, убийство, слабоумие, помешательство, душевная опустошенность — вот что занимало его мысли. Да еще смерть и наступающее за нею тление. Ни в чем, казалось, не было просвета. Повсюду он видел неистовство зла и смерти. Эти мысли, к которым присоединялись еще неприятности с Анжелой, сознание, что он не в силах работать и что его брак — ошибка, страх перед смертью или сумасшествием, привели к тому, что эта зима превратилась для него в сплошную пытку. Анжела, когда первый порыв бури улегся в ее душе, снова стала относиться к нему внимательно, но в ее поведении все же сквозило какое-то недоверие. Правда, она ничего не говорила. Она согласилась не поминать про старое, но Юджин чувствовал, что она ничего не забыла, что в душе она продолжает упрекать его, что она ждет новых проявлений его слабости и остается на стороже, чтобы вовремя предупредить их. Весна, которая началась вскоре по их приезде в Александрию, принесла Юджину некоторое облегчение. Он решил временно оставить всякие попытки вернуться к работе, отказаться от мысли ехать в Лондон или в Чикаго и только отдыхать. Может быть, он и в самом деле просто устал. Правда, у него не было такого ощущения. Он не мог спать, не мог работать, но чувствовал себя достаточно бодрым. И только то, что к нему не возвращалась работоспособность, делало его несчастным. Все же он решил испробовать полный отдых. Может быть, это воскресит в нем его чудесный дар. А тем временем он не переставал думать о том, что дни уходят, с какими бы он мог познакомиться интересными людьми, в скольких новых местах побывать. Ах, Лондон, Лондон! Как он мечтал его писать! Старики Витла были бесконечно рады, что их сын снова с ними. Люди простые и немудрящие, они никак не могли понять, почему так внезапно пошатнулось его здоровье. «Никогда в жизни Юджин не выглядел так скверно», — заметил жене Витла отец в день приезда сына. «У него совсем ввалились глаза. Ты думаешь, что бы это могло быть?» «Что я могу сказать?» — ответила ему жена, — страшно огорченное состоянием своего мальчика. Просто он переутомился. Немного отдохнет и поправится. Только смотри, не проговорись, что замечаешь в нем что-то неладное. Делай вид, будто он вполне здоров. А что ты скажешь о его жене? Она производит приятное впечатление, — ответил Витла. И уж, конечно, любит его. Я, правду сказать, никогда не думал, что Юджин женится на женщине такого типа. Но ему, разумеется, виднее. В свое время Вероятно, никто не предполагал, что я женюсь на такой женщине, как ты, шутя добавил он. Да, это была действительно ошибка с твоей стороны. В том же тоне ответила миссис Витла. Но между прочим, ты приложил немало усилий, чтобы совершить это. Я был молод, молод, не забывай этого. Я мало что понимал в то время. Я бы сказала, что ты немногим больше понимаешь и сейчас, а? Он улыбнулся и ласково похлопал ее по плечу. Ну что ж, остается покориться судьбе. Дело не поправишь, поздно. Да, поздновато, сказала жена. Юджину с Анджелой отвели его прежнюю комнату на втором этаже, откуда открывался красивый вид на двор и на тихую улицу, и они начали устраиваться, чтобы провести в этом доме, как надеялись старики Витла, немало мирных дней. Юджину стало странно опять очутиться в Александрии, вновь увидеть этот мирный уголок, где он вырос, увидеть деревья, лужайку, гамак, уже несколько раз сменявшийся со времени его отъезда, но висевший все на том же месте. С удовольствием вспоминал он о маленьких озерах и речке, опоясывавшей город. Он мог удить рыбу, кататься на лодке, совершать приятные прогулки. Чтобы развлечься, он на первой же неделе отправился с удочкой к озеру, но было еще холодновато, и он решил пока что ограничиться прогулками. Однообразное времяпрепровождение, как правило, скоро приедается. Для человека с таким складом ума, как у Юджина, в Александрии было мало интересного. После Лондона и Парижа, после Чикаго и Нью-Йорка тихие улицы родного города вызывали у него улыбку. Он отправился в редакцию Morning Apple, но и Джонас Лайл, и Калеб Уильямс уехали. Первый в Сент-Луис, а второй в Блюмингтон. Старый Бенджамин Берджес, свекор его сестры, был все тот же, разве только что постарел. Он сообщил Юджину, что собирается на ближайших выборах выставить свою кандидатуру в Конгресс. Республиканская партия достаточно ему обязана и поддержит его. Его сын Генри, муж Сильвии, занимал теперь в местном банке должность казначея, работал все так же терпеливо и усердно, по воскресеньям ходил в церковь, время от времени ездил по делам в Чикаго и давал советы по вопросам мелкого кредита фермерам и торговцам. Он внимательно прочитывал те несколько журналов, посвященных банковскому делу, которые издавались в Америке и, по-видимому, материально преуспевал. От Сильвии нельзя было многого узнать о его делах. Прожив с мужем 11 лет, она заразилась его необщительностью. Юджин невольно улыбался, глядя на этого человека, который, несмотря на свою молодость, был так расчетлив и себе на уме. Он был очень тихий, очень ограниченный и очень ревностно добивался всяких мелочей, из которых составляется то, что принято называть успехом. Подобно искусному краснодеревщику, он хлопотал над отдельными мелкими деталями, из которых в конечном итоге должно получиться прекрасное целое. Анжела с рвением взялась за хозяйство, хотя миссис Витла весьма неохотно согласилась уступить ей часть своих обязанностей. Анжела любила работать, и пока миссис Витла мыла посуду после завтрака, она приводила в порядок дом. Она готовила для Юджина всевозможные печенья и пирожки, если это удавалось сделать, не обижая миссис Витла, и вообще старалась снискать ее расположение. Хозяйство в доме велось скромное, примерно такое же, как у ее родителей в Блэквуде, кое в чем, пожалуй, даже скромнее. Но так или иначе, это был родной дом Юджина, с этим нельзя было не считаться. Надо заметить, однако, что между Анжелой и свекровью существовало некоторое расхождение во взглядах на жизнь и на то, как нужно жить. Миссис Витла смотрела на вещи проще и более терпимо. Все, что случалось в жизни, она принимала как должное, без излишних волнений, тогда как Анжела по натуре была склонна волноваться по всякому поводу. У обеих женщин был один общий, присущий многим людям недостаток. Обе они не любили, чтобы им помогали в работе. Каждая предпочитала делать все самостоятельно и ни с кем не делить своих обязанностей. Но так как обе всячески старались ужиться ради Юджина и ради сохранения мира в семье, то опасность разногласий была невелика, тем более что каждая не лишена была такта. Все же в воздухе носилось ощущение, что не все вполне благополучно. Миссис Витла находила Анжелу немного черствой и эгоистичной, а та, со своей стороны, считала, что миссис Витла немного скрытна, или, быть может, застенчива, или же просто избегает сближения. Но на поверхности царило безоблачное спокойствие, и обе женщины рассыпались друг перед другом в бесконечных «разрешите мне это сделать» и «пожалуйста, прошу вас». Миссис Витла, будучи много старше Анжелы, с большим тактом и достоинством продолжала занимать свое руководящее место в семейном кругу. Для того, чтобы целыми днями сидеть в кресле, валяться в гамаке, бродить по лесам и полям, предаваясь в одиночестве лени и созерцанию, и чувствовать себя при этом вполне счастливым, требуется известное предрасположение. Было время, когда Юджин воображал, что создан как раз для такого образа жизни, и того же мнения были его родители. Но теперь, заслышав зов славы, он уже не мог усидеть на месте. Именно сейчас ему нужны были не одиночество, не праздное созерцание, а разнообразие и смена впечатлений. Ему необходимо было иметь вокруг себя подходящее общество, людей жизнерадостных, восприимчивых и восторженных. Кое-что из этого было в Анжеле, когда ее не донимали никакие тревоги. Общество родителей, сестры и старых знакомых давало ему несколько больше, но они не могли проводить все свое время в беседах с ним и без конца уделять ему внимание. А кроме них никого кругом не было. Александрия ничего не могла ему дать. Юджин бродил с Анжелой по длинным проселочным дорогам, катался на лодке, ловил рыбу. Но все это не избавляло его от чувства одиночества. Он подолгу сидел на террасе или лежал в гамаке, перебирая в памяти все, что видел в Лондоне и в Париже, и мысленно представлял себя за работой. Собор святого Павла, окутанный туманной дымкой, набережная Темзы, Пикадилли, Блэкфраерский мост, трущобы Уайт-Чеппелла и Ист-Энда. Как хотелось ему сейчас быть подальше от Александрии и рисовать все это. Только бы иметь возможность писать. Он приспособил под студию отцовский сеновал. Источником света служила ему дверь, выходившая на север. Там он пытался кое-что писать по памяти, но у него получалось не то, что он хотел. В нем укрепилось убеждение, вернее, это была навязчивая мысль, что ни одна его работа ему не удается. Сколько бы ни уверяли Анжела, мать, отец, мнение которых он порою спрашивал, что картина прекрасна, превосходна, он не верил этому. Под влиянием все новых и новых мыслей он начинал переделывать, переделывать и снова переделывать, но в конце концов приходил в ярость от своего бессилия и предавался полному отчаянию, проникаясь жалостью к самому себе. «Нет», — говорил он, бросая кисть, — «придется просто сидеть и ждать, пока это пройдет. В таком состоянии я ничего не могу сделать». И он уходил гулять, брался за книгу, катался по озеру, раскладывал пасьянс или слушал игру Анжелы на рояле, который отец его когда-то купил для Миртл. Но и тут он не переставал думать о своей болезни, о том, как много он теряет из-за нее, о том, что где-то в мире бьет ключом жизнь, а он неизвестно когда поправится, да и поправится ли вообще. Он заводил разговор о поездке в Чикаго, чтобы там испытать свои силы. Но Анжела каждый раз уговаривала его еще немного отдохнуть. Она обещала увезти его на лето в Блэквуд с тем, чтобы осенью вернуться в Александрию или же поехать в Нью-Йорк, или пожить в Чикаго, одним словом, как ему будет угодно. Но сейчас ему необходим отдых. «К осени Юджин, наверное, поправится», — говорила Анжела его матери. «И тогда он решит, куда ехать, в Чикаго или в Лондон». Она очень гордилась возможностью говорить о том, куда они поедут и что будут делать.